Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели, радиозрители. Сегодня у нас будет проходить такая необычная встреча, но тема, как мне кажется, достаточно актуальна. Мы говорим о Йоханнесе Брамсе и немецком реквиеме. Почему? Этот год особенный. И особенный он не только с теми печальными событиями, которые мы знаем, которые нас, к сожалению, настигают из всевозможных средств связи, но также это память, год памяти Второй мировой войны, окончания Второй мировой войны. И совсем недавно в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла проходила акция памяти вот в честь тех, кто боролся с нацизмом, в память о тех жертвах, которые были принесены, которые стали из-за этого нацистского режима. Концерт этот, реквием «Память», немецкий реквием, автором которого является Йоханнес Брамс, и о нем как одном из величайших композиторов, авторов многих произведений мы будем говорить. И в этом мне помогут наши сегодняшние гости. Наталья Сурнина, музыковед, пресс-секретарь Московской филармонии. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Директор благотворительного музыкального фонда «Коллегиум Мюзикум» Олег Романенко. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
И традиционно, прежде чем приступить к раскрытию нашей темы, мы поговорим с Натальей о том, кем она является, каково это быть пресс-секретарем столь значимого, высокого в творческом мире филармонии, Московской филармонии. Наталья, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем творческом научном пути, о вашей профессии. Пожалуйста.
Еще раз всем добрый день. Ну, я постараюсь коротко. Я из музыкальной семьи, и в некотором смысле мой путь, он был предопределен. И я, как многие, ходила в музыкальную школу, потом в музыкальное училище, потом окончила Московскую консерваторию. Но со времен консерватории я в основном занималась музыкальным театром. И потом моя профессиональная жизнь, она была связана именно с музыкальным театром. Я работала в Театральном музее имени Бахрушина, работала в Камерном театре имени Покровского и в Музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко. И вот последние полтора года я работаю в филармонии, променяв, так сказать, театр на сферу чистой музыки. Конечно, любовь к театру — это то, что не может исчезнуть, мне кажется, никогда, если кто-то один раз театром заболел. Но, тем не менее, вот, конечно, очень интересна работа в филармонии тем, что ты там постоянно, практически ежедневно сталкиваешься с новой музыкой, с новыми музыкантами, потому что театр — это у нас, российский театр — это репертуар, а филармония — это каждый день что-то новое. И, конечно, возможность слушать много музыки в хорошем исполнении — это огромное счастье. Но параллельно уже больше 10 лет я веду концерты органной музыки, и вот счастливо, что сейчас есть такая возможность делать это в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла, потому что это совершенно удивительное место и с прекрасным инструментом, с прекрасной акустикой и с прекрасными людьми, которые там работают.
Спасибо большое за ваш рассказ. Может, пока вот у нас есть немного времени, прежде чем мы тоже начнем, расскажите про жизнь в Московской филармонии, вообще как сейчас проходит в такое непростое время. Я знаю, какие-то концерты отменяются, переносятся. В общем-то, кто-то из исполнителей даже у нас в рамках концертной программы тоже участвуют. Ну, вот как сейчас живет Московская филармония?
Ну, я бы сказала, что Московская филармония сейчас живет на максимуме тех возможных, на максимуме тех возможностей, которые можно реализовать в наше время, когда началась пандемия, когда были запрещены концерты. Филармония очень быстро смогла перейти в режим онлайн, потому что мы на протяжении многих лет ведем прямые трансляции концертов. У нас огромная база, огромный видеокаталог наших концертов. Там на сегодняшний день более 2500 концертов, которые доступны на сайте совершенно бесплатно, нужно только зарегистрироваться. Поэтому вот тех, кто сейчас по каким-то причинам не хочет выходить из дома, например, да, я всех призываю просто полюбопытствовать и, может быть, зайти на сайт филармонии в видеокаталог, и наверняка они найдут для себя там что-то интересное. И пока было можно, мы проводили концерты в прямом эфире в онлайне, а потом показывали что-то из своего каталога, а с августа, когда разрешили концерты, мы снова вышли уже с соблюдением всех требований, вернулись к живым концертам. Это сейчас действительно очень непросто, потому что очень короткий горизонт планирования, потому что кто-то может заболеть, у кого-то могут быть сложности с выездом из страны, с перелетом. Причем это часто не зависит от филармонии, потому что, например, мы организуем даже несколько маршрутов для перемещения артиста, но бывают проблемы, которые связаны с тем, что там в финальной точке, да, когда артист иностранный должен вернуться из России куда-то, например, не в свою страну, там у него слишком жесткий карантин, который не позволяет ему выполнить какие-то там последующие обязательства. Поэтому, к сожалению, какие-то концерты приходится отменять, какие-то переносить, но могу сказать, что и отмены переносов не так много. Они есть, и они очень часто такие обидные, но, тем не менее, вот мы делаем сейчас действительно все, чтобы сохранить как можно больший процент событий в афише.
Угу. Спасибо. Олег, с вами уже наши радиослушатели и зрители знакомы. Вы у нас не первый раз принимаете участие в наших встречах. Может быть, тоже вы немного расскажете, как сейчас ваша концертная деятельность, как ваш фонд, какие планы пока есть и какой репертуар вы представляете?
Ну, как уже Наташа сказала, что у всех, если даже у филармонии горизонт планирования небольшой, то, что говорит о нас. Вот. Мы возобновили концерты с августа, как только было разрешение от мэрии. Вот. И, собственно, мы полностью все возобновили. Вот, естественно, какие-то программы, что-то пришлось поменять, какие-то исполнители не смогли приехать, потому что тоже у нас бывают зарубежные исполнители. Но, в общем, нам удалось в августе закончить там какие-то циклы, например, цикл Александра Фисейского из всех сочинений Баха, который должен был закончиться в 2020 году. Вот вместо майского концерта он прозвучал 2 августа. Вот. И дальше мы, насколько это возможно было, вернулись к графику. Вот. Рискнули начать четвертый сезон кантат Баха 27 числа. Уже был первый концерт. К сожалению, я посчитал целесообразно перенести октябрьский концерт, и мы 22 ноября сыграем 4 кантаты в одном концерте, то есть объединим 25 октября и 22 ноября. Вот. Ну, как Бог даст, посмотрим, что будет. Надеюсь, что вот сегодня уже какая-то была статистика по Москве более... Вроде бы как все пошло на спад, и надеюсь, что вот все дальше будет более благополучно. Да. Также планируем 29 числа фестиваль «Адвент». Переносить мы его не будем. Вот, если все будет хорошо, то все состоится, если нет... Какие-то концерты, может, будем переносить, но...
Ну, хорошо, да.
Куда не перенесешь.
Знаете, я бы хотела добавить, если можно, что... Если можно вообще говорить о каких-то положительных моментах, да, которые мы все извлекаем из этой ситуации, то одним из них, безусловно, есть вот эта вот жажда живой музыки, которая оказалась очень сильна в людях, и я это вижу и по концертам в филармонии, и по концертам в соборе, потому что тот пыл, да, с которым публика реагирует, то внимание, с которым она слушает, они выше, чем были в предыдущие там, месяцы, да, до карантина, потому что как-то люди к этому привыкают, а спустя полгода они, видимо, начинают немножко по-другому это ценить. И вот это, мне кажется, взаимовдохновляющий процесс. Это действительно придает сил, мне кажется, и музыкантам, и слушателям. Поэтому очень важно, что концерты, пусть с ограничениями, но все-таки они продолжаются.
Ну да, было удивительно, что никто не знал, что ожидать. Вот возобновили концерты после полугодового там молчания, да, и неизвестно, вот пойдет народ, не пойдет, испугается, не испугается. И я просто по статистике посмотрел, что вот этот август, который был, он ничем не отличался по посещаемости от прошлого августа. Это радует, конечно.
Да, спасибо большое за ваши, даже воодушевляющие, я бы сказал, слова. Люди действительно чувствуются, да, я по себе тоже могу сказать на самом деле. Наверное, мы вот с моей супругой раньше не так обращали внимание на какую-то музыкальную, культурную жизнь нашей столицы. Но вот когда вот в это время сейчас пост такой, вроде пост первой волны, постпандемийное такое, больше чувствуется желание, ощущение, что самое главное, осознанности. То есть ты ценишь каждый концерт, каждую какую-то театральную постановку, на которую есть возможность пойти, соблюдая, конечно, все ограничения. А с другой стороны, все мы, вот, да, правильно тоже было сказано, в таком подвешенном, как говорят, состоянии, пока непонятно, что будет. Ну, будем надеяться, да, на лучшее. Но будем переходить к нашей центральной теме сегодняшней встречи. Мы говорим о Йоханнесе или Иоганне, Иоганнесе Брамсе, о немецком реквиеме. Ну и, наверное, первое, что стоит сказать, когда мы говорим о Брамсе, что это эпоха романтизма, особая какая-то атмосфера в творческой жизни Европы. Вот, может быть, об этом, Наталья, я попрошу вас немного рассказать о тех представителях романтизма в музыке и немного о Брамсе, а потом мы продолжим тогда о его творчестве говорить.
Ну, Брамс действительно удивительная совершенно фигура, не говоря уже о его взаимоотношениях с религией, которая тема очень сложная и тема, не имеющая, безусловно, какого-то однозначного ответа. И здесь, мне кажется, очень долго можно разбираться всегда с какими-то индивидуальными подходами. Но Брамс действительно, с одной стороны, принадлежит эпохе романтизма. Он младший современник Шумана, Мендельсона, Листа, он современник, опять же, младший, и Верди, и Вагнера. И, с одной стороны, действительно, да, это было время колоссальных творческих открытий и прорывов, и революций. Там достаточно вспомнить одного Вагнера с его совершенно индивидуальным музыкальным миром, со своей вселенной, да, которая во многом перевернула представление вообще о том, что такое музыка, и о том, как она может, какие идеи она может воплощать, как она может воздействовать на человека. Тут же параллельно, да, в пару к Вагнеру мы сразу вспоминаем и Верди, совершенно другой тип музыкального театра. Тут же мы вспоминаем Листа, который был по-своему тоже революционером, который начинал как, можно сказать, рок-звезда, да, своего времени, как виртуоз, при виде которого женщины падали в обморок, да, закончил как один из самых таинственных и мистических авангардистов, да, погрузился в религию и начал сочинять музыку, которую вообще совершенно не понимали его современники, это вот как раз там 70-е, уже 80-е годы. А Брамс среди всех них отличался своим классическим взглядом на природу музыки. Он был как раз одним, то есть его миновало вот это увлечение новаторством во что бы то ни стало. То есть как бы романтики, да, они все стремились сделать что-то новое, а Брамс ему было довольно, Брамс довольно уютно себя ощущал в рамках именно преемственности. культуры, не случайно говорят о том, что первую симфонию Брамса не случайно называют девятой симфонией Бетховена, потому что, безусловно, это было продолжение тех классических традиций. Он никогда не пытался реформировать, изнутри взрывать, да, форму симфонии. Они все у него довольно академичны. Брамс никогда не писал опер. Его этот жанр не привлекал. Есть даже такой анекдот, который циркулирует в его письмах, да, что он зарекся жениться и зарекся писать оперы. И вот действительно не сделал ни того, ни другого. И действительно, если мы посмотрим и на жизнь Брамса, и если мы посмотрим на его просто список его сочинений, они все абсолютно академичны. Бах вот мне недавно даже рассказал, я не знала такую интересную деталь, Максим Емельянович, дирижер, что Брамс даже состоял в обществе натуральных волторнистов. То есть еще в начале 19-го, ну, в первой половине 19 века Гектор Берлиоз, да, пытался преобразить симфонический оркестр, меняя состав, расширяя его, дополняя инструментами, которые прежде в состав оркестра не входили. Брамсу это все не нужно, его симфонии можно играть, вот, Олег, поправь меня, если я не права, да, его можно симфонии играть на натуральных волторнах. То есть да. Ему было достаточно тех средств, которые, в общем-то, сформировались к тому времени. Но при всем при этом он, будучи, безусловно, гением, здесь, мне кажется, это слово абсолютно уместно, он имел совершенно особый внутренний мир, а главное, он смог найти тот язык музыкальный, ни на кого не похожий, который, действительно, с помощью которого он мог свое мироощущение, свое ощущение музыки, свое ощущение времени, он мог доносить до слушателя, выносить его во внешний мир из своей души, из своего сердца. И, конечно, да, и, конечно, Брамс... в то время, когда вокруг бурлили страсти за все новое, безусловно, многие его упрекали в том, что он слишком консервативен, было множество нападок, конечно, их сталкивали с Вагнером, но, вот, тем не менее, он смог остаться самим собой, и вот в этой цельности его натуры тоже его уникальность.
Даже поклонники, как вагнерианцы и брамси, как называют это, да, поклонники?
Брамсияне.
Брамсияне. Устраивали, да, бои?
Да.
Вот
примечательно, что, как я понимаю, Шуман, в общем-то, был наставником для Брамса во многом.
Ну, их встреча была очень важна, потому что Брамс, то есть путь Брамса, старт Брамса был довольно медленным, потому что он родился в Гамбурге, у него была очень такая простая семья, его мать, если я не ошибаюсь, была швеей, а его отец прошел путь от музыканта, который играл в кабаках, до музыканта Гамбургского симфонического оркестра. И Брамс сначала подавал большие надежды именно как исполнитель, как пианист, но и он даже ездил, вот и свои первые турне он провел как пианист с известным скрипачом Ременьем. И уже опубликовав его именно первые сочинения, они привлекли как раз внимание Шумана и, вот не соврать бы, 23-летним, по-моему, юный Брамс появился, юный Брамс появился в доме Шуманов, правильнее сказать, в Дюссельдорфе.
Клары Шуман, да.
И он его в тот момент очень поддержал, невероятно поддержал, но, к сожалению, Шумана вскоре не стало. Они то есть время их общения было невероятно плодотворным, при том, опять же, что Шуман супер-новатор, супер-реформатор по музыке, но вот натура Брамса его покорила, и он его ввел в свой дом, и он, будучи музыкальным обозревателем, будучи очень ярким музыкальным журналистом, Шуман, да, раструбил, можно сказать, всему миру, что перед ними новый гений. И, конечно, он этим сделал очень много для Брамса.
Но правильно ли я понимаю, что благодаря вот Ременьи Брамс знакомится и обучается какое-то время у Листа? И Лист тоже оказывает какое-то влияние на Брамса.
Но здесь нужно понимать, что, с одной стороны, не было такой, как скажем, то есть мир не был настолько глобальным, как сейчас, но, с другой mm-hmm. стороны, музыкальная Европа, она была довольно концентрированная. И, безусловно, они все встречались, они все... То есть все заметные музыканты, если они не были оппозиционерами, да, например, как в случае с вагнерианцами, да, они все так или иначе, как сказать, творчески взаимодействовали. Uh-huh. И, а Треминьи, безусловно, это венгерский цыганский колорит Лист, поэтому это, безусловно, вот одна струя. Да,
да, тесно так взаимодействовали. Ну вот интересно, что... Шуман, как выражается о Брамсе, такой некий вот, может быть, итог наших таких обсуждений. Шуман пишет: «Вот музыкант, который призван дать самое высокое и идеальное выражение духу нашего времени». Вот так высоко он оценивает, в общем-то, Брамс. Ну вот интересно, Олег, расскажите вы, как вам, может быть, больше по такой практической части, чем интересен Йоганнес Брамс для вот деятельности там, в плане исполнения, выражения. Вот вы, как человек, который организует тоже концерты, связанные с музыкой Брамса, в чем, как вы видите, его вот, дух, центр его творчества?
Ну, я... Помню, что познакомился с творчеством, значит, знакомился с творчеством Брамса поскольку я был валторнистом тоже, как он, как его отец. Отец его учил тоже на валторне, как мне тоже сказала, что он ходил аж в общество натуральных валторнистов. Что касается симфонии на натуральной валторне, честно говоря, затрудняюсь ответить, на натуральной валторне я симфонии Брамса не играл, но вот знаменитое соло, там, третья часть третьей симфонии, конечно... Все валторнисты пробовали. Вот. И, честно говоря, наверное, натурально валторне это не сыграть. Вот. Я так же, как и Брамс, родился и воспитан в протестантской семье, поэтому я еще даже не зная там Реквием Верди или Реквием Берлиоза, я слушал Реквием Брамса. Ну, какие-то там фрагменты, да, и симфонии Брамса. И меня всегда это интересовало, именно это, потому что, так сказать, он был... это не канонический реквием, который был сделан не на латинский текст, а на...
Да, да.
Тексты из Библии, из Евангелия тоже, вот. И меня всегда это интересовало. Помню, что в этот момент я расстроился, когда узнал, что кто-то там где-то что-то прочел или кто-то сказал, что он вообще был атеистом. Вот, я не поверил и правильно сделал. Вот. В общем, меня интересовал, конечно, этот аспект. И он, естественно, был воспитан в христианской семье и с детских лет хорошо был знаком и со Священным Писанием. Вот. И... взрослые годы, как вот пишут исследователи его творчества, он не придерживался религиозных обрядов какой-либо конфессии. Вот. И публично никогда не называл себя верующим. Вот. И он был таких достаточно широких в этой области взглядов религиозных, что, как вот пишут, что некоторые современники его даже могли считать скептиком и даже атеистом. Вот. Но я думаю, что это просто связано с тем, что он был таким закрытым человеком, просто не демонстрировал свою веру. Вот. И даже Антонин Дворжик говорил, что такой человек, такая душа и не имеет веры. Вот. Но кто ближе знаком с его творчеством, совершенно с этим согласятся, потому что... Ну, тут очевидно, это было связано, потому что он был таким достаточно замкнутым, просто не демонстрировал свои глубокие духовные поиски, хотя они были на протяжении всей жизни. Вот. И Ну, многие считают, что... ну, тут видно по всему, по творчеству, по матетам, по хоровой музыке, по, особенно по реквиему. Конечно, он, как уже сказал, не канонический, и, скажем, он не противоречит ортодоксальной традиции, вот, но совершенно расставлены другие акценты. Конечно, вот пишут, что вот в реквиеме, в текстах ни разу не упоминается имя Христа.
Да, это известный факт.
Но как бы реквием начинается: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Это Нагорная проповедь, которую Христос произносил, да? И, ну, скажем так, его даже... я вот читал, сейчас я даже найду. Да, вот Карл Райнталлер его, в переписке с Брамсом даже его... немножко упрекал, что в этом произведении вы стоите не только на религиозной, но вообще на христианской почве. Уже во втором номере заходит речь о предсказании второго пришествия Господня. В последнем подробно говорится о таинстве воскрешения из мертвых, о том, что не все мы умрем, но все изменимся. Да? Однако для христианского сознания есть здесь недостает одного момента, вокруг которого все и вращается, а именно момента об искупляющей смерти Господа. Вот текст из Евангелия: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна», — говорил апостол Павел. По поводу трактуемого вами места. Поэтому вместо слов «смерть», «где твое жало» и так далее, хотелось бы услышать нечто прямо связанное с этим моментом. Причем или внутри самой части, непосредственно перед фугой, или в специально написанной новой части. Кстати, в последней части у вас говорится: «Отныне блаженны мертвые и умирающие в Господе». Но ведь это сказано уже после того, как Христос совершил свой подвиг искупления. Как составитель текста вы показали себя знатоком Библии, и без труда найдете верные слова, если посчитаете целесообразно внести изменения. Вот. Ну, как известно, Брамс никаких таких изменений не внес. Вот. И там действительно отсутствует слово «Христос» и непосредственно искупление. Но все вокруг. И, я не знаю, может быть, это связано, с, во-первых, с его таким расхождением именно от традиционных взглядов христианства. Но, не знаю, когда я слушал, когда вот следишь за текстом, меня всегда просто вдохновлял и реквием его, и матеты. И тут очень, на самом деле, очень глубокая интересная тема по поводу вот его... духовных сочинений, хотя многие не относят реквием к духовным сочинениям. Я с этим не соглашусь, я все-таки отношу к духовным сочинениям, может быть, оно, конечно, оно не литургическое. Вот. И, собственно, мое знакомство с творчеством именно началось через реквием, правда. До сих пор мне удалось только исполнить четвертую часть. Это «Как вожделенно жилище твое, Господи, сил». Вот можете потом как-нибудь разместить, поставить. Этот концерт был 18 августа прошлого года в соборе. Вот. И, естественно, я мечтаю о том, чтобы его исполнить целиком. Но, конечно, это сложно. В первую очередь из-за исполнительских сил. Это нужен большой хороший хор и большой оркестр. И самое главное, много репетиций. Пока роскошь.
Да, мы уже вошли в тему реквиема, который является сегодня тоже частью нашего обсуждения. И, наверное, вот для Брамса, как такого гения своего времени, христианство и отношение к религии, вот он как будто его аккумулировал как-то в себе. Потому что, когда слушаешь реквием Брамса, даже не то, что по тексту, просто по музыке, ты понимаешь какую-то особую, ну, боговдохновенность того, да, что, да. Того, что да, выражает, да. Пытается выразить Брамс, пытается донести. И, насколько я понимаю, может быть, мы с Натальей сейчас тоже продолжим обсуждать вообще саму идею появления реквиема у Брамса. Но, как я понимаю, что Брамс в целом позиционирует свой реквием и комментировал его так, что это сочинение всем христианам, независимо от конфессии, традиции.
Оно профессиональное, да. И, да. Может быть, даже он нарочно, он, естественно, нарочно уходил, вот брал тексты из Библии, из апостолов, но не прям не употреблял имя Христа. Может быть, это было веяние, я не знаю, он общечеловеческий такой, как вот называют музыковеды, общечеловеческий такой реквием, но он никак не противоречит. То есть он, если сравнивать даже с каноническим реквием, да, с латинским, например, текст из реквиема Моцарта, то, естественно, параллели все сохранены, там, если там туба миром, то у него там текст на предпоследней трубе, да, и так далее. То есть «Даруй вечный покой», да, «Реквием Этерном» и «Блаженны плачущие, ибо не утешатся». Правда, другой момент, как в Евангелии это трактовать, это из Нагорной проповеди, там, кажется, 5 глава от Матфея, да. Здесь «блаженны плачущие», конечно, речь идет о оплакивании своих грехов. Но тут у него, это можно, это такой другой уже разговор. Но, естественно, он подходит под структуру реквиема, и, конечно, он не, его нельзя назвать... Почему еще мне, например, близок? То есть, вот, как ты знаешь, в протестантизме нет... я не знаю, вот у лютеран молитва за усопших есть?
Мы молимся например, о близких, которые потеряли близкого им человека. Вот, за самих умерших в лютеранской церкви не молятся.
Вот. Поэтому и здесь именно вот эта идея, его называют там немецким реквиемом, протестантским реквиемом, как угодно, здесь нет, не все мы умрем, но все изменимся, здесь нет этого. То есть если в каноническом реквиеме, там условно католическом, там речь идет только вот молить уже нужно о прощении там, и так далее, чтобы потом попасть в рай, то здесь уже как бы мы спасены через смерть Господа, да, и здесь уже такой более светлый, да, и есть надежда.
Акцент характера меняет. Вот,
у Реквиема Моцарта он заканчивается квинтой без терцового тона, тоже непонятно, рай или не рай, просто звучит квинта без терцового тона, это тоже такая находка Моцарта интересная. Вот, и не мажор, и не минор. Вот. А там, скажем, у Фаре есть часть инпарадизума, уже ты в раю, там, да, тоже такой, тут много интересного можно найти.
Ну, Фаре в этом смысле как-то более что-то новаторское и модерн какой-то придает, по-моему, такой вот.
Да,
уходит совсем уже от традиции. Но мы сейчас не о Фаре, да. Мы не о сравнении реквиемов, а все-таки, наверное, мы на самом деле, мне кажется, уже две трети обсудили тем по реквиему, но все-таки стоит начать с понимания того, что ведь реквием, идея реквиема не просто так у Брамса-то появилась.
Ну, это на самом деле вообще удивительно, во сколько он его написал. То есть реквием был закончен в 35 лет. И здесь нельзя не провести параллель с Моцартом, потому что Моцарт тоже в 35 лет написал реквием, но это был заказ. А вообще здесь интересно задать себе вопрос, что может заставить человека, подвигнуть человека в 35 лет написать реквием, еще тем более такой силы и такой глубины. То есть что он должен к этому возрасту пережить, чтобы так это понимать и так это чувствовать?
Смерть матери, да?
Что? Да, но мы знаем, что...
Что у него была идея? Он 10 лет, по-моему, обдумывал, да?
Да, известно, что первые... Известно, что та музыка, которая... вошла в позднее в реквием, небольшие фрагменты, они впервые появились после смерти как раз Роберта Шумана. Угу. И для него это было настолько сильным потрясением, что вот он создал некий музыкальный материал, который предназначался изначально для другого сочинения, но в конечном счете он вошел в реквием. Тогда Брамс вообще был 25. И понятно, что он перенес сильнейшее потрясение, и, видимо, как-то начал погружаться в эту тему, думать вообще о смерти, о том, что она такое есть. И потом, когда скончалась его мать, которую он очень горячо любил, и на похороны, которые он, к сожалению, не успел попасть, он уже приехал, вернулся домой позже. Безусловно, все это были катализаторы рождения этой идеи. Он потом еще несколько лет работал. То есть он закончил его довольно быстро, но пару раз переделывал. Но интересно же, что Брамс всегда опровергал какие-то автобиографические мотивы, и будучи то, о чем мы сегодня уже не раз говорили, человеком достаточно закрытым, даже очень закрытым, он никогда не подтверждал и не говорил вообще о том, что какие-то личные трагедии, да, повлияли на появление этого сочинения. И вот мне кажется очень любопытно, что, с одной стороны, то, о чем сейчас говорил Олег, мы все ощущаем характер этой музыки, да, о чем вот вы говорили, но с другой стороны, Брамс, то есть, с одной стороны, он общечеловеческий, мы его чувствуем как очень масштабное высказывание. С другой стороны, наверное, Брамс никогда не обсуждал личных мотивов, потому что это было слишком личное. И вот одно из удивительных качеств музыки Брамса для меня вообще — это совмещение невероятно личной интонации, очень глубокой, той интонации, которую вообще, ну, невозможно бывает поведать даже самому близкому человеку. А с другой стороны, то свойство музыки его, которые действительно могут воспринимать люди на всей Земле, там, на всей планете, вне зависимости абсолютно от конфессии.
Да.
Вот мне нравится, у нас сейчас такой небольшой комментарий к нашей беседе вот, от Марии Перовой в трансляции YouTube. Про прямое упоминание Господа не обязательно упоминать, достаточно отсылок. Или всегда надо прямым текстом. Это вот комментарий.
Конечно, да. Здесь, ну, я думаю, это музыковеды цепляются, хотя тут нужно глубже изучать его религиозные взгляды. Там это видно, что это сделано не случайно. И даже когда ему указывают на это, пожалуйста, сделайте, потому что когда готовилось исполнение на Страстную пятницу, кажется, не помню в каком году, то при подготовке этого исполнения, собственно, ему указывал на это в переписке, как его звать-то сейчас скажу, Карл Райнтлер, да, что вот не хватает текста, да, о воскресении Господа, да, то есть ради чего, да, и через что мы получаем спасение, там, да, и так далее. То есть, но он нарочно этого не делает. Это тут нужно еще глубже изучать вопрос.
И вот, еще, мне кажется, одна важная вещь, не совсем связанная с этим комментарием. Тем не менее, любопытно очень всегда ведь сопоставить Реквием Брамса с Реквием Верди. Потому что это как раз вот две абсолютно разных, два полюса этой эпохи романтической, потому что, ну, Верди — это такой абсолютно очень выразительный, безусловно, это оперный стиль, но это просто вообще очень-очень эффектная музыка, и во многих фрагментах это, ну, просто какие-то страшилки, если хотите, да, потому что если мы говорим о традиции... Если мы говорим о традиции реквиема на латыни, да, который там принадлежит Моцарту в том числе, безусловно, текст секвенции Фомы Челанского, да, который в основе секвенции, который так вдохновлял и так зажигал воображение, фантазию композиторов, текст, в котором очень много говорится, там, в котором говорится о страшном суде, вот этого всего, вот этих всех страшилок, они у Брамса совершенно отсутствуют. То есть если у Верди ставка на то, чтобы человек услышал эту музыку, и он просто, вот, ну, как бы его поразила сила, как, знаете, как на картине огромной или на фреске, и он бы вот через это осознал, да, смысл слов, смысл того, что его ждет, то Брамс идет совершенно с противоположной стороны, потому что он говорит об утешении, он говорит о других вещах.
Да, потому что это более католическая такой стиль. Ну, как, ну, да, и, ну, их страхом спасайте.
Да, абсолютно.
Здесь, да, тут даже вот в некоторых работах музыковедов просто параллельно текст с Реквием Моцарта, с латынью, да, ну, неважно, пусть это будет Реквием Верди, неважно, латинский текст один и тот же, Вот. И, но, что удивительно, что у Брамса нет всяких этих страшилок, но это никак не противоречит. То есть, если там здесь DSR, то здесь говорится тоже об этом, но не все мы умрем. Да?
С другой стороны,
то,
конечно.
С точки зрения такой протестантский взгляд, что не все так страшно, если мы верим, да?
Ну, это, кажется, какой-то такой тоже контекст страны, потому что Верди, будучи итальянцем...
Абсолютно.
Будучи итальянцем, и, в общем-то, как я понимаю, Верди цель была... что его сподвигло... Во-первых, что «Реквием Верди» — это, по-моему, такой больше коллективный тоже труд. Он же предложил на смерть Россини, он предложил написать «Реквием».
Изначально они писали на смерть... Да, на смерть России не писали, а закончил он в итоге на смерть, кого-то из деятелей итальянских, общественно-политических.
Да, я тоже у меня с головы вылетело.
Это начиналась работа как коллективное сочинение, а в итоге Верди действительно завершал это как такой большой, ну, в каком-то смысле плакатный. Но как бы здесь одно не отменяет другого, это два реквиема, великих реквиема, 19 века, которые так или иначе сосуществовали в одной и той же среде. И вот вы совершенно верно сказали про вопрос из страны и вопрос действительно там протестантизма или там католицизма, потому что вот есть даже замечание у исследователей «Реквиема» Брамса, они отслеживали реакцию публики еще при прижизненных исполнениях «Реквиема», потому что известно, что это было первое сочинение, которое ему действительно принесло такой огромнейший успех. И вообще нужно сказать, что
«Реквием»... Первое исполнение, да? Первое было какое-то не...
Нет, это второе, третье. «Реквием» — это вообще самое большое, самое крупное сочинение Брамса, крупнее у него нету. Но вот именно отслеживая реакцию современников на это произведение, исследователи заметили, что, естественно, те города, где был, ну, то есть где в протестантских городах, да, там была одна реакция. И гораздо более недоуменная реакция была в городах, там, где, то есть, либо, в принципе, была католическая община, да, основной, либо где она была преобладающей. И вот действительно... Восприятие музыки очень сильно отличается от того, в тот момент отличалось от того, какой конфессии человек принадлежит.
Ну, конечно, потому что он использует там хорал совершенно конкретный, который на тот момент протестантская Германия знала наизусть и пела на богослужении. И тут даже как и у Баха это может проходить хорал без текста, и все понимают, о чем эта музыка, этот текст. Разумеется, да, это так.
Ну, может быть, мы тогда немножко еще про... У нас остается чуть больше 5 минут. Может быть, мы немного про сам характер «Реквиема» с точки зрения наполненности музыкальных инструментов, солистов, и какую тему вкладывал Брамс для солистов? Кто какую роль? Потому что, да, вот тоже я слышал, что Брамс там как-то поменял и сделал так, что... Там образ матери присутствует, какой-то голос.
Ну, тут вообще, в принципе, все творчество Брамса, вот сейчас у него вообще, вот у некоторых музыковедов, все творчество делится на, вот они находят там топос блаженства, смерти, сна, героики и так далее. И там, где вроде бы должно быть речь идти о спасении, там, о Христе, там у него он заменяет вот таким каким-то, не знаю, женским началом, каким-то. То есть у него есть блаженство, есть как это сказать, вот у него свой взгляд на эти вещи, и это прослеживается в музыке. И вот тема блаженства у него очень сильно прослеживается, прям начиная с первой части. Вот. Там участвует сопрано и баритон. Вот. Баритон, по-моему, поет третью часть. Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих.
Третью и пятую, если я не ошибаюсь. солирует, да? В третий и пятый, если я не ошибаюсь, он солирует.
Пятый, да.
И здесь вот пока Олег ищет, я могу добавить, что Реквием, вот Реквием Брамса, он действительно очень красив, и он красив не только в каждый момент, да, своего звучания, он еще очень красив по своей структуре. Мы уже говорили о том, что он начинается и заканчивается словами «блажен», да, «блаженный плачущий», «блаженный мертвый»,
«блаженный умирающий в Господе». А? «Блаженный умирающий в Господе».
Да. А?
«Блаженный мертвый, умирающий в Господе».
Да. То есть вот даже на уровне крайних частей очень заметная рамка. И дальше, если мы будем раскручивать этот сюжет, то мы увидим, что форма абсолютно концентричная с центром в четвертой части, то есть вот нечто наподобие, да, «Реквием Этерном» и «Люкс Этерном», такие спокойные части по краям, дальше вторая, шестая, получается, более бурные, как раз и с параллелями к секвенции, да, традиционные в «Реквиеме», потом солирующий баритон третья, пятая, и в центре четвертая часть. И вот, вот это... гармония, эта красота, эта стройность на каждом уровне, она тоже, то есть пусть ее даже не каждый способен воспринять, может быть, с первого раза, но все равно она играет, работает на характер этой музыки.
И причем седьмую часть он же потом добавил.
Он добавил потом четвертую как раз, или пятую, Олег.
Я, честно говоря, не
помню. Было шесть частей, четвертая или пятая, я могу сейчас ошибаться, она была добавлена позже.
У нас две минуты до конца эфира.
Олег, самое важное.
Что?
Скажи самое важное.
Скажите мне самое важное, нашим радио- и видеослушателям. С чего надо слушать Брамса? С чего знакомиться, с каких произведений и вообще как подходить к Брамсу? Вот людям, которые... Не знакомы с творчеством.
Я буду на радио Теос, давайте с духовной музыки, пожалуйста, или с матетов, гениальная музыка, вот. Но симфонии потрясающие. Ну, даже не знаю, Наташа, ты чего посоветуешь?
Я совершенно согласна с тем, что вот это тот случай, когда с «Реквием», с довольно сложного и крупного сочинения можно начинать знакомство с композитором, потому что он вот, это музыка, которая тебя так обнимает.
Да. Я недавно приехал на родину в Брянск, и мой брат не музыкант. У него как диск почему-то оказался «Реквием Брамса», он, видимо, там у отца был, и как-то перекочевал к нему машину. И он просто его слушает сейчас без конца. А поскольку он знает Евангелие и примерно представляет, о чем там, да, то просто он не вытаскивает из магнитофона в автомобиле.
Ну, вот и славно.
Да. Нет, ну, конечно, я хочу сказать, что и симфонии все брамсовские прекрасные, если есть возможность пойти послушать это в живом исполнении, да, в хорошем исполнении найти, это всегда стоит. Ну и, конечно, фортепианные его миниатюры, ну, не фортепианные пьесы, которые тоже, с одной стороны, очень глубокие, с другой стороны, невероятно личные, экспрессивные, это тоже очень такой прямой и очень, ну, не скажу простой, но это действительно хороший путь к Брамсу, к его крупным сочинениям симфоническим.
Это фортепианный концерт, я не знаю, тоже.
Да, спасибо большое, мы уже заканчиваем. Большое спасибо всем, кто нас слушал, смотрел. Особая благодарность вам, Наталья, вам, Олег, за то, что так полно, явно, ярко раскрыли тему нашей сегодняшней встречи. Надеюсь, что с вами мы еще обязательно встретимся на другие темы, в другое время. Ну и с вами... слушатели и зрители дорогие, я прощаюсь, до скорых встреч, всего доброго.
Всего доброго.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.